На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 февраля. Тбилиси 21, Цханвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Европарламент большинством голосов проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Останки 30 советских воинов, обнаруженные в абхазском селении Псху, будут захоронены с воинскими почестями. Такое решение приняли на совещании у президента самопровозглашенной республики. За пост в Фейсбуке уволен член партии «Единая Осетия» с должности пресс-секретаря МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия. Рубрика «Панорама», как всегда, по четвергам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Британия опубликовала детальный план выхода из Евросоюза. Пророссийские сепаратисты продолжают обстреливать Авдеевку. Глава Пентагона прибыл в Сеул для обсуждения ядерной программы КНДР. Британское правительство опубликовало детальный план своих действий по выходу страны из Европейского Союза. Затем этот документ будет добавлен к одобренному вчера партией Палаты общин законопроекту о начале Брекзит. На его основании премьер-министр Тереза Мэй получила право назначать соответствующие переговоры с руководством Евросоюза, которые, согласно Лиссабонскому договору о Евросоюзе, могут длиться не более 2 лет. Обсуждение расширенного законопроекта будет продолжено в комитетах Палаты общин. В случае одобрения документ будет направлен в Палату лордов. Кабинет Мэй добивался права начать Брекзит без согласия парламента, однако решение Верховного суда на прошлой неделе исключило такую возможность. Напомним, на референдуме 23 июня прошлого года большинство британских избирателей проголосовало за выход из Евросоюза. На востоке Украины пророссийские сепаратисты продолжают обстреливать Авдеевку, в том числе, как утверждает украинская сторона, из установок «Град», тяжелой артиллерии и танков, несмотря на достигнутые 1 февраля в Минске договоренности об отводе вооружений. За прошедшие сутки, по данным украинских военных, зафиксировано 67 обстрелов. 2 военнослужащих погибли, 14 ранены. Бои между украинскими вооруженными силами и сепаратистами возобновились 29 января вблизи промышленной зоны Авдеевки, находящейся под контролем украинской армии. Убитые и раненые есть с обеих сторон, а также среди остающегося в Авдеевке и окрестности гражданского населения. В новой эскалации конфликта на востоке Украины стороны обвиняют друг друга. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Республику Корея, где обсудит ядерную проблему КНДР и посетит американские войска, размещенные в этой стране. Это его первая зарубежная поездка, и она будет посвящена укреплению отношений США с 2 ключевыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе Южной Кореи и Японии. Как сообщает телекомпания CNN, глава Пентагона намерен изучить ситуацию на месте и понять происходящее. В беседе с журналистами в самолете по пути на американскую авиабазу Асан в Южной Корее Джеймс Мэттис подверг критике северокорейский режим, назвав его действия провокационными и требующими новых консультаций с Японией и Южной Кореей. Новый глава Пентагона сообщил, что его встреча в Сеуле предусматривает обсуждение размещения американских комплексов противоракетной обороны.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех, которые он вел с лидерами иностранных государств. Об этом сообщает The Washington Post. Разговор должен был длиться около часа, однако Трамп закончил его через 25 минут. По информации издания, президент США рассердился, когда Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Позже Трамп написал в Твиттере: «Вы можете в это поверить. Администрация Обамы согласилась принять 1000 нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту дурацкую сделку». Конец цитаты. Премьер-министр Австралии, в свою очередь, рассказал, что беседа была откровенной. 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена пребывать в США в течение 90 дней. На 120 дней запрещен прием беженцев и на неопределенный срок запрещен въезд сирийским беженцам. Президент России Владимир Путин провел в Будапеште переговоры с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Стороны обсудили вопросы экономических отношений, включая российский проект строительства венгерской АЭС ПАКШ и будущие контракты на поставки в Венгрию российского газа. После аннексии Крыма в 2014 году и ввода Евросоюзом санкций против России за ее поддержку сепаратистов на востоке Украины, Путина нечасто приглашают в страны Европы. Обозреватели высказывают мнение, что в рамках визита Путин пытается поощрить попытки Орбана добиться снятия с России санкций Евросоюза. На Украине будет проведен референдум о вступлении в НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью, опубликованном в четверг газетой «Берлинер Моргенпост». По словам Порошенко, 4 года назад лишь 16% украинцев выступали за вступление в НАТО. Сейчас этот показатель составляет 54%. Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины. В то же время, по сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, представители НАТО отменили переговоры с Киевом по вопросу противоракетной обороны в Европе, чтобы не провоцировать Россию. Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что новый президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой. Кремль неоднократно выражал беспокойство из-за расширения НАТО. Российская сторона ранее предупредила, что те объекты НАТО, которые будут ставить под угрозу безопасность страны, станут целями для ракетных ударов. В Румынии около 250 человек вышли в среду на акции протеста против решения правительства освободить от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев. Также власти планируют провести амнистию осужденных, которые приговорены к срокам менее 5 лет.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Подавляющим большинством голосов Европарламент сегодня поддержал предоставление Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны. Данными преференциями смогут воспользоваться и жители оккупированных регионов Грузии, подчеркнули в Кабмине. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
553 голоса против 66. Таковы итоги голосования на завершившейся в Брюсселе пленарной сессии Европарламента. Теперь для начала безвизового режима осталось пройти несколько формальных процедур. После их прохождения граждане Грузии смогут беспрепятственно путешествовать в 30 стран Европы. В кратковременных, но весьма резких дебатах, предшествовавших голосованию, большинство выступавших выступили за отмену виз, а скептики оказались в явном меньшинстве. К примеру, депутат из Нидерландов Вики Майер поделилась опасениями, из-за которых ее партия не будет голосовать за отмену визового режима с Грузией.
Визовая либерализация, инициированная Брюсселем, связана со страной, которая несет ряд проблем для Европы. Мы и без того испытываем кризис в борьбе с преступностью, поэтому считаем, что в данной ситуации визовые послабления привлекут организованную преступность из этой страны. Напомню, только в прошлом году в Германии были поставлены на учет около 8 тысяч грузин. Мы должны осознавать всю степень рисков, если эти люди прибудут в Евросоюз. По этой причине мы выступаем против предоставления Грузии безвизового режима.
Однако большинство парламентариев поддержали слова еврокомиссара по вопросам миграции и гражданства Димитриса Аврамополуса в поддержку Грузии.
Упразднение визового режима внесет существенный вклад в укрепление культурных и экономических связей между гражданами Грузии и Евросоюза, так как визовая либерализация является действенным механизмом для объединения людей. Во время моего первого визита в Тбилиси в ранге еврокомиссара я был приятно поражен обилием флагов ЕС на улицах города. Их было значительно больше, чем здесь, в Брюсселе. Мы, граждане Евросоюза, воспринимаем себя естественной европейской данностью, и когда мы слышим здесь антиевропейскую риторику, то граждане Грузии напоминают нам, что Евросоюз является уникальной площадкой мира, стабильности и безопасности.
The European Union is... подчеркнул еврокомиссар. Большинство грузинских политиков анализируют итоги голосования в контексте восстановления связи с гражданами, проживающими в оккупированных регионах Грузии. По словам премьер-министра Георгия Квирикашвили, отмена виз является большой возможностью для наших сограждан, проживающих на оккупированных территориях, и поздравил их с этим событием. Более конкретно по данному вопросу высказалась госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили.
Нашей задачей после задействования безвизового режима является предоставление максимально упрощенного доступа абхазам и осетинам ко всем благам, которыми воспользуются граждане Грузии. Мы предоставим паспорта Грузии всем жителям оккупированных регионов, разумеется, с соблюдением всех механизмов безопасности.
Заверила госминистр. В пресс-релизе, опубликованном в конце дня на официальном сайте Евросоюза, говорится, что
согласно утвержденному новому закону, граждане Грузии смогут с кратковременным визитом без виз посещать страны Шенгенской зоны. Данные законодательные нормы вступят в силу после задействования механизма временной приостановки, который предусматривает временное введение визового режима при возникновении рисков массовой миграции или общественной безопасности.
В пресс-релизе ничего не говорится о конкретных сроках, однако по информации МИД Грузии, голосование в Совете министров Евросоюза по этому вопросу состоится до конца февраля. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям дня. Акция протеста сотрудников Руставского «Азота» переросла в столкновение с полицией. Люди, уволенные несколько дней назад с предприятия, и те, кто пришел их поддержать, попытались прорваться на территорию завода. В причинах массовых сокращений на единственном на Южном Кавказе предприятии по производству минеральных удобрений и требованиях недовольных политикой новой администрации разбирался Владимир Унанянц.
«350 человек, лишившихся работы, и их коллеги собрались сегодня в Руставе у входа на территорию завода по производству минеральных удобрений «Азот». Участники акции организованы Республиканским профсоюзом работников металлургической и химической промышленности, к которым в знак солидарности присоединились представители ряда столичных предприятий, а также неправительственных организаций и студенческих объединений, протестуют против массовых сокращений. По словам главы профсоюза Тамаза Долоберидзе, главное требование к новому руководству компании – соблюдать трудовое законодательство и восстановить всех уволенных сотрудников.
«Мы требуем, чтобы безо всяких условий было объявлено о восстановлении на работе всех 350 человек. В противном случае мы не покинем это здание. Переговоры об остальных проблемах мы можем начать позже, но человек, который сейчас сидит в этом кабинете, Леван Бурбеладзе, представитель Банка Грузии, которого специально посадили сюда, чтобы он все это устроил, говорит, что восстановить их не сможет, так как у завода нет возможностей и так далее. Этот завод до сегодняшнего дня сохраняли именно эти люди, а они пришли и купили готовые активы. Имущество, о котором эти люди заботятся уже 50 лет. И вдруг проводятся закрытые тайные аукционы. Мы спросили в августе, продается ли азот. Нам ответили, нет, это ложь. Сейчас же оказалось, что завод продан, и этих людей выгнали с работы».
В августе 2016 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили действительно обещал, что в Руставский «Азот» будут вложены инвестиции на сумму в 50 миллионов долларов со стороны партнерского фонда по управлению государственными активами. И благодаря этому будут созданы дополнительно 500 новых рабочих мест для жителей Рустави. Кроме того, по словам главы правительства, предприятие должно было получить еще 150 миллионов долларов от Европейского банка реконструкции и развития. Но в сентябре прошлого года завод был приобретен компанией EU Investment, связанной с крупнейшим коммерческим банком страны – Банком Грузии. Новая администрация заявляет, что на данном этапе завод находится в кризисной ситуации и нуждается лишь в определенном количестве специалистов. Оставшимся же без работы людям, по словам заместителя директора завода Иосифа Гузалашвили, руководство готово выплатить компенсации.
«Новая компания оформила договоры с тем количеством людей, в которых завод нуждается на данном этапе. Мы объяснили людям, что когда завод выйдет из кризиса, мы не будем привлекать никого другого, а вновь трудоустроим этих людей. Плюс к этому мы обеспечим трехмесячную компенсацию всем этим людям в размере 500 лари в месяц».
Протестующие обещаниям не верят и утверждают, что среди уволенных люди с большим опытом. Более того, по словам Томмазо Долоберидзе, в планах руководства Азота дополнительные сокращения. Они якобы коснутся еще как минимум 350 человек.
Они просто хотели избавиться от определенного количества людей. От руководителей цехов просто потребовали список из 350 человек и все. Но мы знаем, что собираются уволить еще столько же. Они ничем не объяснили своих действий. Это банкиры и ростовщики. Они умеют только считать деньги. Они уволили людей только ради того, чтобы сэкономить деньги. Они даже в химии не разбираются.
Руставский Азот является единственным производителем минеральных удобрений на Южном Кавказе. Продукция предприятия реализуется в 23 странах мира. Ежегодно предприятие производит 500 000 тонн аммиачной селитры, что составляет 1% от потребления в мире. До последнего времени на заводе было трудоустроено 2300 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Останки 30 советских бойцов, обнаруженные в горах Абхазии, будут захоронены с воинскими почестями. Их память будет увековечена мемориалом. Такое решение было принято на совещании у президента самопровозглашенной Республики Абхазия. Подробности в сюжете Елена Заводская.
Битва за Кавказ времен Великой Отечественной войны была одной из самых продолжительных и длилась 442 дня. С 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года в районе высокогорного абхазского села Псху 14-16 октября 1942 года шли ожесточенные бои за освобождение Санчарского перевала. Именно здесь погибли бойцы, чьи тела вот уже на протяжении 75 лет лежат под открытым небом в горах Абхазии без погребения. Двое из них, как выяснилось, Варлам Куце и Ахмед Ажиба, являются этническими абхазами. Николай Медвенский, историк и научный сотрудник Института гуманитарных исследований имени Гулия, проинформировал участников совещания о ситуации.
Останки были обнаружены в конце июля 2016 года на подступах к Санчарскому перевалу. Высота около 3000 метров. Там нашли останки около 30 советских бойцов, определили количество по количеству пар обуви, которые остались на месте их гибели, и по костям. Два медальона нашли. Один медальон читаемый после запросов в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, который находится в городе Подольск. Удалось установить имя одного из погибших бойцов. Это Ионов Александр. И тех бойцов, которые из его подразделения в один день с этим бойцом погибли, тоже сошлось количество.
Санчарский перевал освобождали бойцы 66-го стрелкового полка, 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта. Николай Медвенский рассказывает.
К сожалению, все эти годы останки воинов оставались мини-похороненными. Там проходили охотники, там проходили, видимо, туристы, но не сообщали об этом властям. Видимо, там поработали и так называемые черные копатели, потому как никакого намека на оружие, боеприпасы, снаряжение, обмундирование воинское практически нет. Кто-то взял себе на сувениры, а кто-то, может быть, и продал на черном рынке. Мы этого никогда, к сожалению, не узнаем, да, кто это сделал и когда. Сейчас там лежат глубокие снега, понятно, что зимой доступ туда физически невозможен, но в конце июня снега сойдут и дорога, значит, на Псху и к Санчарскому перевалу откроется. Как только тропки станут проходимыми, стоит вопрос об организации экспедиции для того, чтобы эти останки оттуда спустить. Максимально обследовать место, да, их гибели, чтобы ничего не пропустить, там даже косточку.
Участники встречи обсуждали возможность и необходимость идентификации останков бойцов, но пришли к выводу, что поиск родственников может длиться годами, и неизвестно, даст ли он какие-то результаты. Обычная практика в таких случаях все-таки состоит в погребении останков в братской могиле и установлении мемориальной плиты или стелы. Руководитель администрации президента Даур Аршба предложил создать рабочую группу, которая проведет всю необходимую подготовительную работу. Подводя итог обсуждению президент Рауль Хаджимба поручил
определить время возможности спуска останков, сложить их так, как полагается, а потом продумать и место возможного захоронения. Если будут какие-либо данные, то значит мы пригласим и родных, и близких, если кто-то захочет. Какие-то действия должны быть совершены нашими властями для того, чтобы придать этому месту совершенно другой вид, осуществить и захоронение, и память об этих людях должна быть сохранена для нынешнего поколения, для будущих поколений.
По решению президента создана рабочая группа, которую возглавит Даур Аршба. Ей предстоит до схода снега в горах решить все вопросы и провести все предварительные организационные мероприятия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Сегодня спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что на его сторонников оказывается давление со стороны власти. Поводом стало увольнение члена партии «Единая Осетия» с должности пресс-секретаря МЧС и возбуждение уголовного дела за комментарии, оставленные ею в сети Facebook. Жанна Тарханова с подробностями.
Спикер парламента Анатолий Бибилов обвинил исполнительную власть в репрессиях, заявив, цитата, «В республике творится правовой беспредел. Власть узурпирована коррупционерами. Власть, пытаясь удержаться за свои кресла, ввела в стране не только цензуру. Она уже докатилась до репрессий. На нашу соратницу, бывшую журналистку ГТРК ИР Лену Кулумбекову, оказывается беспрецедентное давление. Сначала ее за политические взгляды выдавили с телевидения». Говорит Анатолий Бибилов, поводом для увольнения Лены Кулумбековой стали два комментария, которые она недавно выставила в Facebook. Первый касался дискуссии вокруг рассказа Тамерлана Татаева, спикер, где пользователи соцсетей обсуждали взаимоотношения первого министра обороны, председателя правительства Валерия Хубулова с Леонидом Тибиловым. По рассказам очевидцев, в середине 90-х в ходе застолья Хубулов несколько раз ударил Тибилова из-за внешнеполитических разногласий, говорит Лена Кулумбекова.
Кого меня оскорбляло, я написала просто, походу, если его часто дубасили. Я говорю, надеюсь, мы когда-нибудь вырвемся из этой ямы. В тот же день я написала один комментарий под статьей Игоря Чочиева, где я просто сказала, что вот езжу с работы домой, включила радио, и там идет активная агитация. И я добавила, что старче держится за кресло. Вот из этих комментариев на меня подали заявление, что генеральный прокурор и секретарь президента Гана Яновска подала заявление в Генеральную прокуратуру Южной Осетии. И я также распечатала вот эти комментарии. И прислала их в МЧС, и меня 1 февраля освободили с работы в МЧС.
При службе президента Леонида Тибилова воздержались от комментариев «Эху Кавказа». Однако мне удалось поговорить на условиях анонимности с сотрудником Генпрокуратуры, который пояснил, цитата, что пресс-служба президента обратилась в ведомство с заявлением обратить внимание на высказывания сотрудницы МЧС Кулумбековой, поскольку, являясь офицером, ее высказывания в адрес главнокомандующего и президента Леонида Тибилова противоречат этике офицера. Лена Кулумбекова считает, что преследуется по политическим мотивам. Партию парламентского большинства она вступила в январе этого года.
По поводу Тибилова я скажу следующее. Да, я его сторонник, но я на тот момент не являлась членом партии «Единая Осетия». Но мне постоянно делали укор за то, что я сторонница Бибилова. Правда, это никак не сказывалось на моей работе. Я не проводила ни агитацию, ничего. Я просто люблю Бибилова, и что сейчас?
Летом 2016 года Кулумбекова уволилась с телекомпании ИР и уехала во Владикавказ. Из-за состояния здоровья пожилых родителей вернулась обратно. В сентябре того же года она подала заявление в МЧС, где было вакантное место руководителя пресс-службы. Девушку приняли на работу, однако спустя два дня от нее потребовали уволиться, продолжает Лена Кулумбекова.
И спросила его сама, в чем дело, скажите мне, на что он мне сказал, что у него огромные проблемы из-за меня, что как он мог принять там, не знаю, сторонницу Бибилова, и что вообще как он может министр сам принимать решения без разрешения Ганы Яновской. я там поняла, потому что он сказал, что она на него кричала.
Как мне удалось выяснить, Куламбегову уволили из МЧС, цитата, «за совершение поступка, несовместимых с требованиями, предъявленными к личным нравственным качествам сотрудника органа внутренних дел». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Время рубрики «Голоса». С жителями города общалась наш ценовальский корреспондент Зарина Санакоева.
Вы зарегистрированы в соцсетях?
Да, зарегистрирована.
Я участия не принимаю, я больше наблюдаю. Бывает, посижу, полистаю, почитаю, а так участвовать как таковое, я сама не участвую. Политика меня мало интересует. А обсуждение у нас происходит больше на рабочем месте. И вот это есть моя социальная сеть.
Леонид Тибилов заявил в своем выступлении, что анонимными участниками, которые оскорбляют в соцсетях, будут заниматься правоохранительные органы. Как вы на это смотрите?
Правильно сделают, если будут ими. Пусть это будет открыто.
У вас есть страница в социальных сетях?
Ну да, у меня есть странички, как бы не сидит в социальных сетях. Я просто как бы наблюдаю, делаю для себя выводы. Меня больше интересует информация другого рода. Пусть даже политическая, но содержание там каких-то комментариев, эмоций, там прочее, меня не слишком волнует. Вначале было интересно их читать, но поскольку там наблюдается сплошное однообразие как бы бурных эмоций, то меня это особо уже перестало волновать, потому что в принципе там одно и то же. Если бы там побольше содержалось какой-то важной информации, которую, например, от людей скрывают, не знаю, каких-то фактов, которые бы представляли общественный интерес, то, несомненно, а так ничего там я для себя не могу открыть, что-то интересное.
Леонид Тибилов сказал в своем выступлении, что прокуратура в том числе будет заниматься анонимными никами, которые обливают грязью. Как вы смотрите вообще на такую...
Честно говоря, у меня вызывает недоумение попытки некоторых наших деятелей с разных сторон установить южную сеть и режим Чучхэ. Ну, все-таки не такое... скажем так, общество, чтобы терпеть подобные репрессии или что-то. А для политика серьезного уровня вообще не серьезно обращать внимание на какие-то комментарии каких-то анонимных ников. Тем более, что, в принципе, не они определяют политическую погоду в нашем обществе.
Зарегистрированы ли вы в соцсетях?
Да, в Фейсбуке, Инстаграм, все.
А вы принимаете участие в дискуссиях, которые там происходят, или, может, наблюдаете?
Ну, наблюдаю, но не участвую в комментариях. Иногда могу и прокомментировать, когда уж очень сильно хочется высказаться. Чаще всего на данный момент наболевшая тема – это политика, и, по-моему, все комментируют, много эмоций, иногда через край.
Леонид Тибилов в своем выступлении заявил, что анонимными участниками вот этих дискуссий, которые оскорбляют, будут заниматься и правоохранительные органы. Как вы смотрите на это?
Интересно. Очень хорошо на это смотрю, потому что если человек хочет выразить свою точку зрения, незачем с левой страницы все это писать, а хочешь и скажи.
Вы зарегистрированы в соцсетях?
Да.
Вы принимаете участие во всех обсуждениях?
Честно говоря, нет. Я сижу на культурологии. А так я, конечно, наблюдаю, смотрю, слежу в курсе всего, что происходит. Но не принимаю активного участия. Вообще не принимаю участия в этих дебатах, диспутах, скажем так.
Леонид Тибилов в своем выступлении сказал, что прокуратура и правоохранительные органы могут заниматься теми людьми, анонимными никами, которые пишут оскорбительные вещи в соцсетях. Как вы на это смотрите?
Я на это тоже смотрю совершенно безразлично, потому что в современном обществе такое просто невозможно. То есть, ну, пишут и пишут, ну что с ним.
Да, я зарегистрирована в социальных сетях в Фейсбуке под своим именем, по своей фотографии. Хотелось бы, конечно, не принимать участие во многих дискуссиях, которые, знаете, от них исходит такой акцент агрессивность. И хотелось бы, чтобы мы сохраняли просто наш вот осетинский, как бы это ни звучало бы, но гдал. Это очень высокий смысл. Нам нужно оставаться людьми. У нас в любом случае демократическое государство, но всему есть предел. Есть предел чему? Есть, наверное, все-таки какие-то ограничения. Свои эмоции можно немножечко поубавить в этом плане. Да, мы можем выражать свое недовольство или довольство тем или иным человеком, но оскорблять не то, что не только президента, вообще друг друга, это абсолютно некрасиво для нас. Тем более, что нужно еще учитывать то, что наши комментарии читают не только население Южной Осетии и Северной Осетии, и всей России, и за пределами России. Не хотелось бы, чтобы о нас складывалось впечатление, что мы народ вот, вот такой вот абсолютно недружный, необразованный и агрессивный.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Вадим Дубнов.
Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Президент Грузии поздравил граждан страны, отметив, что решение станет полезным не только для граждан Грузии, но и для всей Европы. В Тбилиси сегодня на обновленной части проспекта Акбашинебеля состоится концерт оркестра мэрии Big Band. Тбилисская телевизионная башня и мост мира ночью будут подсвечены цветами флага Евросоюза. Министерство экономики Грузии готово помочь предпринимателям, понесшим убытки в результате сильного пожара в торговом центре «Детский мир» в Тбилиси. Об этом заявил сегодня министр экономики страны Георгий Гахария. Для того, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, необходимо застраховать мелкие предприятия и торговые объекты, предложил министр, передает «Бизнес Грузия». Помощь продавцам, материально пострадавшим от крупного пожара в тбилисском торговом центре, пообещал и премьер-министр Георгий Кирикашвили. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников в рамках инспекционной поездки соединения воинской части 58-й общевойсковой армии проверил состояние боевой готовности подразделений военной базы, дислоцированной в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В проверке были задействованы более 500 военнослужащих и 100 единиц вооружения и военной техники, передает информагентство РЕС. На высокогорном полигоне Дзарцеме подразделения провели боевые стрельбы. Вопросу захоронения останков советских воинов, погибших на подступах к Санчарскому перевалу в Абхазии во время Великой Отечественной войны, было посвящено совещание, которое провел сегодня глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. Необходимо со всеми почестями провести погребение погибших воинов, остатки которых найдены на подступах к Санчарскому перевалу. Это будет правильно, по-человечески, по-христиански. Мы должны предать земле воинов, защищавших нашу общую родину, и передать память о них младшему поколению, отметил Хаджимба, информирует Абхазия-Информ. Как сообщил младший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Гуля Николай Медвенский, благодаря медальонам, обнаруженных при войнах, удалось установить список погибших. Медвенский отметил, что на месте, где были обнаружены остатки воинов, не установлен ни обелиск, ни мемориальная доска. Восстановленная картина знаменитого грузинского художника-примитивиста Ника Пиросмани покажут на выставке TBC в галерее в Тбилиси, сообщает «Новости Грузии». Гости мероприятия увидят отреставрированные полотна «Царица Тамар» и «Шатар Руставели», а также другие работы живописца из коллекции фонда Государственного музея Ника Пиросманишвили в его родном селе Мирзаани в Кахетии. Выставка продлится с 30 по 16 февраля. Картины до 1948 года хранились в частной коллекции филолога Иосифа Мегрелидзе и его супруги театроведа Нино Швангерадзе. В 1989 году семья передала картины Музею дружбы народов в Тбилиси, а уже оттуда они попали в музей художника в Мирзаане. Реставрация картин проходила в рамках проекта «Восстановление Пиросмани» под контролем Национального агентства защиты культурного наследия Грузии. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры и охраны памятников при финансировании TBC банка.
Спасибо, с новостями нас ознакомил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парламенте прошло обсуждение законодательной инициативы, которая касается вырубки деревьев на территории Тбилиси. Авторы документа, представители парламентского большинства, предлагают освободить владельцев земель, на которых идет вырубка больных деревьев, от обязательства выплачивать государству компенсации. Некоторые природоохранные НПО выступают категорически против этой инициативы. Подробнее об этом расскажет Серго Бригвадзе.
Правила вырубки деревьев в Грузии могут отличаться в разных регионах и городах. В столице, например, действует особый закон об охране зеленого покрова и лесного фонда Тбилиси и прилегающих территорий. Согласно этой норме, строительные компании обязаны выплачивать государству компенсацию размером около 1500 лари за каждое вырубленное дерево на территории, выделенной под строительство того или иного объекта. Причем многие девелоперы неоднократно жаловались властям на то, что им часто приходится платить за вырубку растений, которую, по их утверждениям, и так необходимо срубить. Представители парламентского большинства решили покончить с этой несправедливостью и инициировали новый законопроект, который сегодня рассмотрели на заседании Комитета по региональной политике и самоуправлению. Говорит один из авторов проекта, заместитель главы парламентского комитета по защите окружающей среды Заза Хуцешвили.
Главная проблема – вынесение заключения о состоянии конкретного дерева. Можно ли его вылечить, нужно ли его срезать сегодня или через 2 года. Если же у человека на частной территории растет дерево, которое, согласно заключению, необходимо срубить, то он по логике должен быть освобожден от любых сборов.
Девелоперам действительно приходилось тратить значительные суммы на эти цели, говорит представитель НПО «Партизанское садоводство» Ната Перадзе. Однако ни один тетри из этих денег не выделялся на улучшение экологической среды в Тбилиси. А ведь именно за счет девелоперов государство должно компенсировать вырубку деревьев и обеспечить озеленение города. Кроме того, инициатива депутатов от большинства подразумевает и вырубку больных растений без необходимых сегодня заключений экспертов, что Ната Перадзе считает категорически неприемлемым.
Если мы выйдем в Тбилиси, мы не найдем ни одного полностью здорового дерева. Можно также сказать, что законодательство приняло проект, что каждого больного человека с температурой выше 37,2 мы будем настреливать. Больные деревья надо лечить, и только те деревья, которые не подлежат уже восстановлению, можно резать. Но даже там, на месте этого дерева, надо посадить опять дерево, чтобы компенсировать.
Проще говоря, власть, которой будут наделены девелоперы в случае принятия поправок в закон, приведет к плачевному исходу, продолжает Ната Перадзе. Строительные компании ради расчистки территорий для застройки нередко искусственно высушивали или отравляли деревья, утверждает эколог. Теперь же процесс грозит стать просто неуправляемым. Поэтому в Тбилиси должна появиться служба инспектирования, которая займется выявлением причин заболевания растений. Служба, которая будет доверять общество, считает Перадзе. Все эти инициативы представители некоторых природоохранных организаций уже внесли в парламент в ответ на проект депутатов от большинства. Однако надежды на то, что к ним прислушаются парламентарии, практически нет, говорит представитель организации «Зеленая альтернатива» Ираклий Матярашвили.
Но мы все же постараемся повлиять на решение. Будем работать с парламентскими комитетами. Попытаемся изменить некоторые формулировки, прописанные авторами проекта, чтобы максимально снизить угрозу для окружающей среды.
На этом борьба за тбилисские деревья не закончится. В случае принятия парламентом поправок, инициированных депутатами, экологи будут оспаривать их в Конституционном суде. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Ситуацией в Марткопском пансионате для людей с ограниченными возможностями недоволен народный защитник Грузии Учан Ануашвили. Учреждение переполнено, конфликты между его бенефициарами носят систематический характер, а администрация решает их, отправляя подопечных на перевоспитание в психиатрическую клинику, говорится в заявлении омбудсмена. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В аппарат народного защитника поступило сообщение о возможном нарушении прав одного из бенефициаров Мартковского пансионата. Внеплановый визит специальной группы в пансионат показал, что конфликты, в которые в той или иной степени вовлечены практически все бенефициары, там происходят регулярно, говорит Экос Хиладзе, заместитель народного защитника Грузии. В то же время, по ее словам, руководство не реагирует на происходящее должным образом. Более того, качестве наказания администрация отправляет провинившихся в психиатрическую клинику или же угрожает им этим, говорит Схиладзе. Существующее положение нарушает право большинства бенефициаров на жизнь в мирной и защищенной обстановке. Систематические конфликты и противостояния сказываются негативно и на качестве их жизни, и на процессе реинтеграции в общество и психосоциальной реабилитации. Говорит Эко Схиладзе. В Государственном фонде защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми, которому подотчетен пансионат, отрицают подобную практику. В самом Марткопском пансионате тоже. Психолог этого учреждения Софико Гугучашвили говорит, что дом большой. В нем проживают 68 бенефициаров. Конфликты между людьми бывают, но это, по словам психолога, лишь указывает на то, что пансионат как большая семья, в которой периодически происходят ссоры. При этом, говорит Гугучашвили, администрация не оставляет их без внимания, но меры, которые они принимают, не носят карательный характер. Есть специальный журнал, когда происходит что-то особенное, выходящее за рамки ежедневного обыденного спора, мы обязательно вносим туда это и проводим специальные мероприятия. У нас нет никаких карательных мероприятий, это я хочу сказать в первую очередь. Я со всей ответственностью заявляю, что никогда не было такого. В качестве наказания никого не переводили в психиатрическую клинику и не запугивали этим. У нас есть люди с разными диагнозами. Многим из них могут понадобиться услуги психиатрической клиники, и если это становится необходимо, мы обращаемся к ним. Говорит психолог. Однако в НПО «Партнерство за права человека» говорят, что лично стали свидетелями того, как директор Руланд Абуладзе пригрозил бенефициару психиатрической клиникой. Это произошло в ходе ссоры подопечных пансионата для того, чтобы якобы успокоить их, рассказывает Нана Гучиашвили, представительница «Партнерства за права человека». Тем же вечером бенефициар связался с НПО, сказал, что его переводят в психиатрическую клинику и попросил помощи, говорит Гучиашвили. Партнерство за права человека наряду с народным защитником выступают с рядом рекомендаций, которые необходимы для обеспечения достойных условий жизни в пансионате для людей с ограниченными возможностями. Во-первых, в пансионате должно быть достаточно сотрудников. Сейчас их не хватает. Они должны иметь соответствующую квалификацию. Сейчас ее недостаточно. Должны быть разработаны инструкции, как управлять конфликтами между бенефициарами или между администрацией и подопечными. Мониторинг со стороны Фонда защиты и оказания помощи пострадавшим и жертвам торговли людьми должен быть более активным. Говорит Гучиашвили. Кроме того, по ее словам, бенефициары должны иметь возможность беспрепятственно связаться с фондом, который курирует работу пансионата, или с народным защитником, в случае, если они считают, что их права были нарушены. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О ситуации с непрофессиональными экскурсоводами в самопровозглашенной Республике Абхазия рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Состоявшаяся сегодня в Сухуми пресс-конференция, которую дали замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, директор Центра по подготовке и повышению квалификации в сфере туризма и гостиничного дела АГУ, Кристина Лакербая, как мне сказали еще накануне, имела, помимо прочего, еще и такой прагматический смысл в связи с предстоящей переаттестацией экскурсоводов и работой курсов по их подготовке поступает множество телефонных звонков от заинтересованных лиц. И чтобы не повторять одно и то же много раз, организаторы решили прибегнуть к помощи СМИ. Министерство по курортам и туризму Абхазии обязало всех, кто работает экскурсоводом или инструктором горно-пешеходного туризма в республике, пройти специализированные курсы. Все экскурсоводы должны иметь специальные нагрудные знаки. Уровень подготовки многих задействованных экскурсоводов не отвечает необходимым требованиям. Об этом свидетельствует и выступление СМИ, которые в министерстве, конечно, отслеживают. Введение обязательной аттестации для экскурсоводов очень очень своевременно. Очень грамотно все сделано до начала летнего курортного сезона, сказала Анна Калягина. Но немало экскурсоводов отреагировало отрицательно. Однако мы будем настаивать на прохождении курсов и на том, чтобы повышали квалификацию. Конец цитаты. По ее мнению, экскурсоводы должны прежде всего ознакомиться с информацией, подготовленной Министерством по курортам и туризму.
На официальном портале вывешено постановление, приказ, все есть, все можно почитать, можно ознакомиться. То есть было у нас как сарафанное радио. Кто-то что-то сказал, и пошла информация кривая, неправильная, искаженная, дошла до экскурсоводов неправильно, потому что мне звонили экскурсоводы и спрашивали. На самом деле это постановление, наоборот, защищает их права. Во-первых, они будут требовать трудовое соглашение с работодателем. А во-вторых, они будут получать этот стаж официально уже. В-третьих, здесь уже переходит в то, что будут выписаны путевки, и этот экскурсовод, который будет ехать, он уже будет полностью подготовлен к проверке. У него все будет вписано в эту путевку. 50 путевок в год – это его один год стажа.
Калягина подчеркнула, что 5-6 тысяч рублей оплаты за прохождение трехмесячных курсов – это не такая уж большая сумма для очень неплохо зарабатывающих в сезон экскурсоводов. А еще психология человека так устроена, что он по-настоящему ценит то, за что пришлось заплатить собственные деньги. Когда я среди прочих журналистов задавал вопросы, не удержался от такого воспоминания. Лет 10 назад, готовя газетный репортаж, я тоже отправился на экскурсионном автобусе из Сочи по так называемому «Золотому кольцу Абхазии». Экскурсовод, молодая сухумчанка, неплохо умела контактировать с туристами, но могла сказануть и такое, что на дне Пицунского озера Инкит, которое некогда сообщалось с морем, можно разглядеть останки кораблей Александра Македонского. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В Абхазии в разгаре регистрация инициативных групп и политических партий, которые потом смогут выдвинуть своих кандидатов в депутаты для участия в парламентских выборах 12 марта. В числе кандидатов Александр Анквап, громкая фигура в новейшей истории Абхазии. Обозреватель и редактор Джейм Ньюс Инал Хашик так прокомментировал возвращение Анкваба. «Я далек от иллюзий, что возвращение в активную политику Анкваба поспособствует преодолению раскола. Однако есть один плюс – мимо которого не пройти. Открытое участие в политическом процессе намного лучше и честнее закулисного. Кроме того, возвращение Анкваба – это вызов скорее не власти, так как для нее он в любых измерениях и статусах отрицательный элемент. Это вызов для самой оппозиции, ибо именно она теперь становится перед выбором своего пути. Бесконечная эксплуатация ностальгических чувств по счастливому прошлому, олицетворением которых является сам виновник торжества – в любом случае тупик. Условный коммунизм с его бесконтрольным изобилием закончился в Абхазии вместе с российскими деньгами, еще при президентстве самого Александра Золотинсковича. Не будь этого, он до сих пор сидел бы в этом кресле. Сейчас, по словам Инала Хашик, если отталкиваться от договоренности от 15 декабря 2016 года, получается, что у оппозиции появился шанс больше смотреть вперед, нежели оглядываться назад, то есть рождать идеи, создавать программы развития, предлагать, обсуждать, спорить. Да, с этим немного труднее. Гораздо проще собрать людей на митинг и с надрывом кричать, а то его. Но без этого соперничества идей нет будущего не только у оппозиции, но и у самой абхазской государственности, заключил Инал Хашик. Нужда газета публикует обращение Милора Барциц к будущему парламенту. Он считает, что депутатам необходимо принять закон, который положит конец наркомании в стране. В тех странах, где хотят покончить с наркоманией, в первую очередь ужесточают закон против самих наркоманов. Вначале всех наркоманов официально оповещают, каждый день объявляют по ТВ. Им дается один год на лечение, а ровно через год закон вступает в силу. И если люди не поняли по-хорошему, то любой человек, кто употребил или продает наркотики, получает 25 лет тюрьмы и его изолируют от общества, пишет Милор Барциц. Витто Гриттани, штатный дипломат МИД Абхазии с рангом и должностью посла по особым поручениям в Италии. Газета «Республика Абхазия» публикует эксклюзивное интервью с послом. В Италии зарегистрирована Ассоциация Европа-Абхазия. И теперь, если мы реализуем какие-то свои проекты, связанные с Абхазией через эту ассоциацию, то они автоматически действуют во всей Европе, во всем Евросоюзе. Буквально на днях мы зарегистрировали в Италии первый за рубежом клуб ЮНЕСКО Сухум, который будет заниматься в Европе защитой исторических и культурных памятников Абхазии. Открыть в Италии официальное представительство ЮНЕСКО мы не можем и пошли по другому пути. Помимо социокультурных проектов, которые работают, чтобы Абхазия в Европе стала узнаваемой, мы сегодня ведем работу и на высоком дипломатическом уровне, которая, естественно, в интересах Абхазии не озвучивается, поскольку на этих площадках обсуждают конкретные шаги для ее дипломатического признания. Витто Гриттани подчеркнул, что признание Абхазии может казаться нереальным на первый взгляд, но тем не менее работа в этом направлении ведется. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Рубрика «Панорама». Когда на недавнем марше женщин в Вашингтоне российские граждане увидели на своих экранах Анджелу Дэвис, многие из них с трудом узнали в пожилой женщине юную узницу американского империализма и удивились, что заядлая коммунистка пользуется популярностью в Америке. Но вспомнили они не реальную Анджелу Дэвис, а образ, нарисованный советской пропагандой. Настоящая Анджела Дэвис имеет с этим образом мало общего, рассказывает Владимир Абаринов.
Она родилась в 1944 году в Бирмингеме, штат Алабама, городе, где все годы свирепствовала расовая сегрегация, где Ку-клукс-клан взрывал дома афроамериканцев, смевших селиться в районе для белого среднего класса. Благодаря своим исключительным способностям Анджела Дэвис получила стипендию университета Брандейса в Массачусетсе. Она была всего одной из трех черных студенток на своем курсе. Профессором этого университета был в то время Герберт Маркузе, один из представителей франкфуртской философской школы, эмигрировавший в США после прихода к власти нацистов. Учение Маркузе, вероятно, можно определить как смесь реформированного марксизма с экзистенциализмом. Анджела Дэвис стала поклонницей и любимой ученицей Маркузе. С отличием окончив университет, она поступила в аспирантуру Франкфуртского университета. В Германии она сблизилась со студентами-социалистами, посещала Восточную Германию и находила, что там лучше справляются с наследием нацизма, чем в Западной. Спустя два года она вернулась в Америку. Там происходили важные события. Набирало силу движение за гражданские права. Появились радикальные афроамериканские организации. В студенческих кампусах расцвела культура хиппи. Герберт Маркузе получил кафедру в Калифорнийском университете в Сан-Диего, и Анджела Дэвис защитила там диссертацию под его руководством. В этот период она стала членом афроамериканской секции Коммунистической партии США, клуба Че Лумумбы, и свела близкое знакомство с членами леворадикальной организации афроамериканцев «Черные пантеры». Получать докторскую степень Анджела Дэвис уехала в университет Гумбольдта в Восточном Берлине, а затем по приглашению Маркузе стала преподавателем философского факультета Калифорнийского университета в Сан-Диего. Однако Совет регентов под давлением губернатора Калифорнии Рональда Рейгана уволил ее из-за членства в компартии. Рейган выиграл губернаторские выборы 1966 года во многом благодаря своему обещанию очистить от смуты Калифорнийский университет, который был тогда одним из центров студенческого движения. Однажды он сказал, что университетский кампус в Беркли стал гнездом коммунистических симпатизантов, бунтарей и сексуальных извращенцев. 15 мая 1969 года он подавил студенческие волнения в Беркли силами полиции, которая применила слезоточивый газ и дробовики. В результате один студент был убит и 128 госпитализированы с различными травмами. Это событие вошло в историю под названием «Кровавый четверг». Рональд Рейган приехал в Беркли и, столкнувшись с враждебностью журналистов, в раздражении покинул пресс-конференцию со следующими словами.
Некоторые из вас знают, и я живу достаточно долго, чтобы знать. Все это началось с того, что молодым людям позволили думать, что они имеют право выбирать, каким законам подчиняться, а каким нет, когда речь идет о социальном протесте.
Увольнение Анжелы Дэвис в октябре 1969 года стало очередным поводом для студенческих протестов. Именно кампус в Беркли был выбран для проведения митинга в ее защиту. На нем выступил Герберт Маркузе.
Это не праздник по случаю победы. Наоборот, я верю, что борьба только начинается. Борьба против всех тех, кто хочет превратить ваш университет в школу увековечивания общества, безопасности и процветания которого основаны на угнетении и порабощении других народов как внутри страны, так и за ее пределами. Борьба с этими силами должна продолжаться, потому что это борьба за вас.
В конце своей речи Герберт Маркузе представил Анжелу Дэвис.
Теперь позвольте мне перейти к самой приятной части моего выступления. Я еще не сказал вам, почему Анжела Дэвис – идеальная жертва для репрессий. Она черная, она боец, она коммунист, она высокоинтеллектуальная личность и она хорошенькая. Этого сочетания система вынести не может.
Кампусу Беркли принадлежит, возможно, уникальное место в истории политического активизма. Он постоянно подтверждает свою политическую репутацию своим ответом на новые акты репрессий, своим умением увлечь студентов и организовать яркие политические акции. По одной только этой причине я очень горда тем, что имею возможность выступать сегодня перед вами.
Так Анжела Дэвис впервые получила всеамериканскую известность. Суд постановил, что решение Совета регентов незаконно. Преподавателя нельзя уволить только за то, что она член компартии. Однако администрация университета не успокоилась. Через 8 месяцев, в июне 70-го года, ее уволили снова, на этот раз за подстрекательские речи. А в августе произошел инцидент, из-за которого Дэвис оказалась за решеткой. Как в действительности обстояло дело? В январе 70-го года в калифорнийской тюрьме строгого режима «Соледад» произошел бунт заключенных, погиб охранник. Троих участников бунта судили за убийство. Анжела Дэвис активно выступала в поддержку солидатских братьев. Один из них, черная пантера Джош Джексон, приходился ей даже не братом, а бойфрендом. Она навещала его в тюрьме, переписывалась с ним, на ее имя был зарегистрирован револьвер, при помощи которого младший брат Джексона Джонатан попытался освободить обвиняемых. Причем револьвер был куплен за двое суток до этой попытки. Джонатан захватил в заложники в зале суда судью, прокурора и троих присяжных женщин. Вместе с освобожденными солидатскими братьями вся группа погрузилась в арендованную машину, но от погони уйти не удалось. В перестрелке погиб судья, прокурор остался парализованным до конца жизни. Погибли и двое из трех братьев, в том числе Джордж Джексон. Причастность к преступлению Анжелы Дэвис была быстро установлена. Суд издал ордер на ее арест. Однако она исчезла. Директор ФБР Эдгар Гувер объявил ее в розыск по подозрению в соучастии в убийстве. В октябре агенты ФБР выследили и арестовали ее в Нью-Йорке. Президент Ричард Никсон поздравил Гувера с успешной поимкой опасного террориста. В Америке, а не только в Советском Союзе, развернулась кампания в защиту Анжелы Дэвис. В ней участвовали такие знаменитости, как Марлон Брандо и Джейн Фонда, а Джон Леннон и Йоко Оно записали посвященную ей песню. Шведские кинодокументалисты получили разрешение властей на съемки в тюрьме. Вот отрывок из интервью, которое Дэвис им дала.
Когда говоришь о революции, большинство людей думает о насилии, не понимая, что главное в революции – это принципы и цели, а не способы достигнуть их. С другой стороны, поскольку общество организовано таким образом, что насилие повсюду существует на поверхности, следует ожидать и ответных вспышек. Если ты черный и живешь всю жизнь среди черных и ходишь каждый день по улице мимо белых полицейских, я жила в Лос-Анджелесе, например, и меня постоянно останавливала полиция. Они не знали, кто я такая, но достаточно было того, что я черная, и потому могу быть подпольщицей. Когда все время живешь в такой обстановке, а тебя спрашивают о насилии, этот вопрос просто не имеет смысла. одобряю ли я свободное владение оружием. Я выросла в Бирмингеме, Алабама. Некоторые из моих самых близких подруг были убиты бомбами, которые подложили расисты. С раннего детства я помню звуки бомб, взорвавшихся через дорогу от нашего дома. Помню, мой отец всегда имел при себе оружие, потому что в любой момент на нас могли напасть.
В феврале 1972 года Анжела Дэвис была освобождена из-под стражи под залог в $100,000. Деньги дали один фермер и один бизнесмен. Часть суммы собрала церковь. А в июне того же года жюри присяжных, все члены которого были белыми, вынесло вердикт о невиновности Дэвис. У нее началась новая жизнь. Она стала международной знаменитостью. Кремлевская пропаганда в полной мере воспользовалась ее историей в своих целях. О том, что она ученица презренного оппортуниста Маркузе, советская пресса умалчивала. Она много ездила по социалистическим странам, встречалась с их лидерами, в том числе с Леонидом Брежневым. Анжела Дэвис стала членом ЦК Коммунистической партии США. В 1979 году ей была присуждена Международная Ленинская премия за укрепление мира между народами. На президентских выборах 1980 года она стала кандидатом Компартии в вице-президенты. Из партии она вышла в 1991 году, после того, как партия поддержала ГКЧП. Сейчас Дэвис уже в отставке, но ее часто приглашают прочесть лекцию университеты и колледжи, некоторые из которых присвоили ей звание почетного доктора. Анжела Дэвис – автор нескольких книг. Она остается человеком левых убеждений и активистом гражданского общества. Так что ее появление на марше женщин в Вашингтоне отнюдь не случайно.
Это был материал корреспондента Русской службы радио «Свобода» в Вашингтоне Владимира Абаринова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.